Я не пожалел усилий, стараясь пробудить участие и сострадание герцогини по отношению к бедному узнику, и достиг этого. Она нарочно поехала в Версаль, чтобы повидать графа де Сен-Флорантена, и из-за этой поездки сократила свое пребывание в Монморанси. Маршал уехал одновременно с нею и отправился в Руан, куда король послал его в качестве губернатора Нормандии, чтобы успокоить какие-то волнения в парламенте. Вот письмо, связка Г, номер 23, написанное мне герцогиней Люксембургской через день после ее отъезда. Версаль, среда. Маршал уехал вчера в 6 часов утра. Еще не знаю, поеду ли я к нему. Жду от него вестей, потому что он сам не знает, сколько времени пробудет там. Я видела господина де Сен-Флорантена. Он наилучшим образом расположен к аббату Муролле, но усматривает препятствия в этом деле, которые, однако, надеется преодолеть, когда будет на докладе у короля на следующей неделе. Я также просила как милости, чтобы аббата не высылали, потому что об этом шла речь, его хотели выслать в Нанси. Вот чего мне удалось добиться, сударь. Но обещаю вам не оставлять господина де Сен-Флорантена в покое, пока дело не кончится, согласно вашему желанию. Нужно ли говорить, что мне было грустно так рано покинуть вас? Льщу себя надеждой, что вы в этом не сомневаетесь. Люблю вас от всего сердца и на всю жизнь». Через несколько дней я получил записку от Д'Аламбера, связка Д, номер 26, которая доставила мне искреннюю радость. 1 августа. Благодаря вашим хлопотам, мой дорогой философ, аббата выпустили из Бастилии, и арест его не будет иметь последствий. Он уезжает в деревню и шлет вам, так же, как и я, 1000 благодарностей и приветов. Прощай и люби меня. Аббат тоже написал мне несколько дней спустя благодарственное письмо, связка Г, номер 29, где я, однако, не нашел особенной сердечности и где он даже в известной мере умолял оказанную мной услугу. А через некоторое время я обнаружил, что Д'Аламбер и он отчасти, не скажу, вытеснили, но заменили меня у герцогини Люксембургской, и я потерял в ее глазах столько же, сколько они выиграли. Впрочем, я очень далек от подозрений, что аббат Мурелле был причастен к постигшей меня немилости. Для этого я слишком уважаю его. А Д'Аламбере я здесь ничего не скажу. Я вернусь к нему в дальнейшем. В это время у меня было еще одно дело, послужившее поводом для последнего моего письма к господину де Вольтеру. Он всем заявлял, что письмо это гнусное оскорбление, но никогда никому не показывал его. Я возьму здесь на себя то, чего не пожелал сделать он. Аббат Трюбле, которого я немного знал, но видел очень редко, письмом от 13 июня 1760 года, связка Г, номер 11, предупредил меня, что господин Формей, его друг и корреспондент, напечатал в своем журнале мое письмо к господину де Вольтеру о землетрясении в Лиссабоне. Формей, Жан-Луи Самуэль, 1711-1797, один из второстепенных французских энциклопедистов, живший и работавший в Берлине. Аббат Трюбле хотел знать, как это опубликование могло произойти, и, отличаясь пронырливым и иезуитским складом ума, спрашивал, что я думаю о перепечатке этого письма, но сам не высказывал своего мнения. Мне глубоко ненавистны подобные хитрецы, и, выражая ему должную благодарность, я придал ей, однако, жесткий тон, который был им замечен. Однако это не помешало ему приставать ко мне еще в 2-3 письмах до тех пор, пока он не узнал все, что ему было надо. Что бы ни говорил Трюбле, я отлично понял, что Формей не перепечатал мое письмо, а первый опубликовал его. Я знал его как дерзкого плагиатора, бесцеремонно извлекавшего прибыль из чужих произведений, хотя в то время он еще не доходил до такого невероятного бесстыдства, чтобы снять с уже опубликованной книги имя автора, поставить на ней свое имя и продавать эту книгу в свою пользу. Так он впоследствии присвоил себе Эмиля, примечание Руссо. Перед этими словами в парижской рукописи вставлен следующий отрывок фразы: «Невероятное бесстыдство, которое он проявил по отношению ко мне». Примечание к комментируемой фразе существует только в Женевском издании. Но каким путем мое письмо попало к нему? Об этом нетрудно было догадаться, но по свойственной мне наивности я все-таки был в затруднении. Хотя в этом письме я воздавал Вольтеру чрезмерные почести, однако он, даже при всех своих неучтивых поступках по отношению ко мне, имел бы основание жаловаться, если б подумал, что я позволил напечатать письмо, не спросив его согласия. И я решил объясниться с ним. Вот мое второе письмо, на которое он не дал никакого ответа, притворившись, чтобы лучше оправдать свою грубость, будто приведен им в бешенство. Монмуранси, 17 июня 1760 года. Я не предполагал, сударь, что окажусь когда-либо снова в переписке с вами. Но узнав, что в Берлине напечатано письмо, написанное мною вам в 1756 году, я должен объяснить свое поведение в этом деле и исполню эту обязанность правдиво и откровенно. Это письмо, действительно адресованное вам, не было предназначено для печати. Я передал его под этим условием трем лицам, которым в силу прав дружбы не мог отказать в чем-либо подобном. Но эти же права еще менее позволяли им злоупотребить моим доверием и нарушить данное обещание. Этими тремя лицами были госпожа де Шенонсо, невестка госпожи Дюпен, графиня Дудето и один немец по фамилии Грим. Госпожа де Шенонсо желала, чтобы это письмо было напечатано, и просила моего согласия на это. Я ей ответил, что оно зависит от вас. Вас попросили дать согласие, вы в нем отказали, и об этом больше не было речи. Между тем господин аббат Трюбле, с которым у меня нет никаких отношений, пишет мне, движимый благородной предупредительностью, что, получив оттиск одной из книг журнала господина Формея, он прочел там это самое письмо с извещением, помеченным 23 октября 1759 года, где редактор говорит, что нашел его за несколько недель перед тем у берлинских книгопродавцев. И так как это один из тех летучих листков, которые быстро исчезают бесследно, счел себя обязанным поместить его в своем журнале. Вот, сударь, все, что я знаю. Не может быть сомнений, что в Париже до сих пор даже не слыхали об этом письме. Не может быть сомнений, что экземпляр рукописный или печатный, который оказался в руках у господина Формея, мог попасть к нему либо от вас, что невероятно, либо от одного из трех только что названных мной лиц. Наконец, не может быть сомнений, что обе дамы не способны на подобное предательство. Больше я ничего не могу знать в своем уединении. У вас есть корреспонденты, при помощи которых вам легко было бы, если только стоит труда, добраться до источника и выяснить, как было дело. В том же письме аббат Трюбле сообщает мне, что он хранит свой экземпляр у себя и не покажет его никому без моего согласия, которого я, разумеется, не дам. Но, возможно, этот экземпляр не единственный в Париже. Я желал бы, сударь, чтобы письмо это не было там напечатано, и сделаю для этого все, что от меня зависит. Но если мне не удастся это предотвратить, и я узнаю об этом заблаговременно, то воспользуюсь своим преимуществом и без колебаний напечатаю его сам. Мне кажется, это справедливо и естественно. Что касается вашего ответа на мое письмо, я никому его не передавал, и вы можете быть уверены, что он не будет напечатан без вашего согласия. А я, разумеется, не позволю себе просить его у вас, хорошо зная, что то, что один человек пишет другому, не предназначается для публики. Само собой понятно, при его жизни и моей, и, конечно, самая строгая щепетильность не могла бы потребовать большего, особенно по отношению к человеку, который попирает ее. Примечание Руссо.